Сегодня мы будем продолжать и развивать те темы, которые уже в прошлые два служения мы с вами обсуждали. Мы говорили о неких законах Всевышнего, которые сокрыты даже в материальном измерении этого мира. То есть их можно увидеть, даже если не быть верующим человеком. То есть они в той или иной степени работают. Но если ты живешь этими законами во имя Всевышнего, то они не просто работают на благо жизни, как бы мы сказали, земной, но они работают и на благо жизни вечной. Итак, один из законов, который мы с вами смотрели из книги «Бытие», написано, что холод и зной не прекратятся, так же, как закон сеяния и жатвы, дня и ночи, также закон холода и зноя не прекратятся. Я попробую развить, чтобы мы увидели не только поверхностный уровень, но та глубина, которая может быть сокрыта в этом. Закон, я его сразу назову, закон подобия, мы скажем так. Закон подобия и закон преображения. Хотя это, казалось бы, разные понятия, но мы знаем о том, что нам повелено уподобление. То есть, в принципе, цель жизни прохождения человека на этой земле – это достигать подобия Всевышнего. То есть образ, то, что от начала вложено в нас, мы об этом много говорили, но вот подобие – это то, что человек достигает с Божьей помощью, но также при этом, я подчеркну, полагая осознанные свои усилия. Но мы вернемся к этому чуть позже, понимая, что преображение ведет к подобию. И как я уже сказал, хотя это разные понятия, но что-то в них общее есть. В чем суть холода и зноя? В чем прообраз, вот эта картина, в чем она заключается? Я думаю, что слово «зной» означает не просто «жарко». Понимаем, что все эти слова писались для людей, которые хорошо понимали, что такое жара. Израильская земля имеет такие места, особенно пустынные места, где температура повышается более 50 градусов, где находиться практически на открытом солнце, ну, невозможно. Есть и другие места, даже прибрежные, где очень высокая влажность. И когда наступает время зноя, когда становится жарко, человек нагревается, правда? То есть происходит разгорячение человека. Когда приходит жара, человек тоже испытывает некий дискомфорт, и до того дискомфорт, что в зной невозможно работать. Во всех странах, где вот такой климат очень жаркий, есть время некой сиесты, как называют это итальянцы. То есть приходит зной, и зной, он уводит тебя от работы. Человек в это время не может работать. Если сказать образно, переведя это как бы в жизнь, а я объясню более подробно, даже в бытовую жизнь, даже в психическую жизнь, мы говорим, обстановка накалилась. Подразумевает, что обычным делом заниматься невозможно. То есть настолько, люди говорят, на работе настолько испортились отношения, настолько накалилась обстановка, что я работать не могу. Но все-таки я вернусь к той мысли, когда жарко, когда зной, человек нагревается. То есть ему становится жарко тоже. Что происходит? Воздействие, которое является уподоблением, понимаете, да? Преображением неким. Когда холодно, мы замерзаем, согласитесь. Особенно там, где такой острый климат, бывает жара днем, и достаточно холодно, не прохладно, а холодно ночью, так что человеку невозможно спать. И единственный выход во всем этом, которые находили люди в древние времена, это выход был шатер. То есть для того, чтобы уйти от зноя или избавиться от холода, люди ставили шатры. В знойную погоду шатер – это определенный символ прохлады. Когда не жарко сверх нормы и не холодно, но комфортно, это некий образ покоя. Покоя – это образ близости с Богом, это образ шалома, то есть того мира, той гармонии, которая так нужна каждому человеку. Кстати, помните, Бог обращался к Адаму в прохладе дня. Не в холоде дня, не в жару, а в прохладе. Конечно, на иврите мы имеем сразу игру слов, потому что слово «прохлада» там стоит очень всем известное, кто немножко знает ивритские слова, слово «руах» – «дух» или «дуновение» или «ветер». То есть это слово более многозначительно, оно может быть использовано в разных применениях. Обратите внимание, даже в этом скрыт уже определенный прообраз. Прохлада – это символ общения с Богом в духе, то есть руах. Бог приходит в прохладе дня. Помните, как пророк, когда он встречается со Всевышним, не в ветре, не в урагане, а в веянии тихого руах. И там тоже стоит слово руах, дух. Так что же это за прообраз? Холод и зной. Притчи, 23 глава, 7 стих, написано следующее. «Каковы мысли в душе человека, таков и человек». Наши мысли, то, что мы содержим в своем разуме, в своем сердце, как бы мы сказали, они влияют на нас точно так же, как влияет холод и зной. Горячие мысли, знойные мысли, как бы мы сказали, побуждают гнев, это образ раздражения, страсти или какой-то ярости. То есть, когда мы попадаем в разгоряченную ситуацию, если мы перегрелись в общении с кем-то, если мы на зное пробыли дольше, чем нужно, как я уже привел вам пример, что накалилась обстановка, человека посещают разные мысли или разные чувства. Мы проводим здесь даже некоторую параллель, потому что это некий замес мыслей и чувств, потому что все это действует как бы одновременно. Приходит мысль, рождается чувство, приходит чувство, рождается мысль. И эти мысли бывают гнева, раздражения, злых слов даже, которые мы не произносим порой, но имеем в своем разуме. Страсти или чего-либо подобного, холодные или холодные мысли – это некая другая крайность, это безразличие, презрение, ненависть, все, что может быть в нашей душе, исходящего от смертного холода. Сразу скажу, что не все мысли, которые приходят к нам, нужны нам. Я думаю, вы понимаете. То есть человек порой думает, что он является генератором тех мыслей, которые в нем находятся сейчас. Мы действительно так представляем этот мир, что все мое принадлежит мне. Но согласитесь, мы даже пищу энергетически перерабатываем, которая приходит извне. Сами по себе мы не производим пищу для самого же себя. И почкованием мы не размножаемся. То есть человек нуждается даже в физическом мире от какого-то воздействия извне он получает доброе или худое, согласитесь. Но мы должны понимать, что все, что есть в физическом мире, оно тем или иным образом отражает, оно объясняет, отражает, выражает нам устройство духовных миров. Я подчеркиваю, абсолютно все, хотя, конечно, мы понимаем, что некоторые вещи, казалось бы, нам трудно сопоставить, но даже о Боге говорится, что Он протягивает свою руку, что у Него есть стопы ног. Мы понимаем, что о Боге так мыслить нельзя, но сказать можно, и Библия так говорит. Почему? Из-за нашей немощи. И для той же цели, чтобы обратить нас к пониманию, что в физическом мире есть некое подобие духовных миров. Конечно, у Бога нет рук, Он есть Дух, а эти слова являются антропоморфизмом, по-русски говоря, приданием Богу человеческих свойств. Но для чего они, эти свойства, придаются? Для того, чтобы понять. Точно так же на примере пищи или на примере зноя и холода мы понимаем, что зной и холод – это то, что снаружи. Но каким-то образом эти лучи, эти инфракрасные лучи или их отсутствие – они влияют на температуру нашего собственного тела. Тело реагирует. Точно так же в духовном мире то, что мы называем мыслью, я не буду развивать мысль о мыслях, я хочу сказать, что они не всегда рождены нами, но могут быть рождены нами. Но то, что мы приняли как свое, то, чем мы стали жить, оно становится нашей частью. Приведу опять же земной пример. Говорят следующее. Мы то, что едим, правда? Ту пищу, которую мы съели, те гормоны, те химические элементы, те составляющие, которые в ней есть, полезные они или вредные, они оказывают на нас влияние когда? И только когда? Когда что? Мы ее съели. Кстати, надо отметить, что все, что мы съели, все-таки то, что не нужно, выводится из нашего организма. То же самое должно происходить и с мыслями. Так вот, мы притягиваем подобное себе. Как я уже сказал, достижение богоподобия, об этом говорит Писание, конечно, не по, как бы мы скажем, не по природе Бога, а по Его качествам и проявлениям, как любовь, милосердие, милость, справедливость. Все, что нам открывает Бог, и то, что мы можем описать словами, и то, что мы видим во Христе, который явил нам Бога, достижение этого подобия является целью нашего бытия. То есть мы должны это увидеть, познать и осознать, что цель наших взаимоотношений с Богом – это не то, чтобы Бог для нас был тем, кто устраивает наши бытовые проблемы. Вот это уже побочный продукт тех взаимоотношений и того стремления к богоподобию, которое у нас есть или нет. И если что-то в нашей жизни меняется, то цель этого только одна – помочь нам на пути. Помочь нам в осуществлении главной цели. И все мы хотим этого, правда? И вот множество вопросов, как это происходит, что это такое. Я знаю, что сегодня живет в некоторых светлых головах такое магическое понимание, что Бог производит в нас без нашего содействия какие-то вещи, и мы самим собой меняемся, потому что вот так это все случается. Надо только верить в то, что мы изменимся. Я думаю, что люди многие так думают. Я соглашусь, когда нам дается что-то от Всевышнего, если вы обращали на это внимание, что бы это ни было бы, покой со всех сторон, например, переживание мира, радости, которые, кстати, заповеданы нам радоваться. Зачем же заповедовать нам радоваться, если радость дана Богом? Такая вот мысль. Что делать, чтобы радоваться? Просить радости, как с этим быть или что для этого нужно делать? Я просто пример привожу. Суть вопроса заключается в следующем. Бог дает нам что? Вкусить, как благ Господь. Но на какое-то время, когда мы вкусили, а это дано только с одной целью, вкусив, мы должны что? Возжелать этого. Теперь нам дано попробовать, что такое приближаться к Богу. И вот теперь-то, когда мы вкусили на какое-то время, возможно, от нас сокрывает Бог эти переживания и чувства для того, чтобы мы начали стремиться к ним. Так вот я скажу сразу, уподобление, подобие, происходит ли это собой, само собой, происходит ли это само по себе, скажу сразу, но я думаю, что в жизни каждый убедится в этом, само по себе не происходит. Вот почему множество верующих людей в этом не возрастает. Они возрастают в каких-то вторичных понятиях, как проявление силы или чего-либо в этом роде. Еще нужно проанализировать, откуда приходит эта сила, если человек не уподоблен сердцем. Хорошо, я не буду развивать эту сторону, но я скажу то, что для нас очень важно. Как мы можем уподобиться Христу? Одеть ту же одежду, которую носили в те времена, или же говорить языком синодального перевода Библии, предположим. Для нас он сегодня этот язык, язык синодального перевода, очень высокий. Как бы мы сказали, высокий штиль, или стиль, говоря современным языком. Но в те времена, когда был написан Новый Завет, это был язык простонародья. В принципе, он писался для людей и людьми, которые по какой-то причине выбрали простейшие, нелитературные порой, ну, не в смысле в том, что какие-то неприемлемые, а в том, которые не употреблялись в высокой литературе Греции того времени. По крайней мере, это был простой язык. Значит, не в этом суть уподобления. Скажу, чтобы нас не томить. Единственный способ, с чего начинается уподобление Богу. Единственный способ, и где начинается уподобление? В мыслях. Вы слышите? В мыслях. В нашем мышлении. В нашем миропонимании. В том, что мы приняли, то мы съели, как бы я сказал, и что растворилось в нас. Апостол Иаков учит нас различать мысли и чувства, которые мы испытываем и которые приходят к нам. Иаков 3 глава 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная». Мы понимаем, земная в том плане, что приземленная, душевная. Душевная – это особое слово, которое можно перевести расширенным пониманием – животное. Мудрость – устройство животной жизни, или, как бы мы сказали, жизни без высоких идеалов. И более того, если снисходить все ниже и ниже, бесовское, он говорит. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, надо сказать, что в оригинале нет слова «сходящая», но мудрость свыше, или дословно, но высокая мудрость, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Смотрите, мы видим, что апостол Иаков учит нас различать, что мы думаем и каким образом мы мыслим. Какой образ мышления в нас? Дальше апостол Павел учит нас, как исправлять свои мысли. Смотрите. Филиппийцам 4:8. Он говорит: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том, а раньше сказано только, о том помышляйте». Оказывается, мы видим некую особую вещь здесь. Нам дано упражнение уподобления. Конечно, в следующий раз мы будем говорить об особом законе, о законе созидания, который выводит все эти мысли и переживания наружу, то есть об устройстве и построении нашей жизни. Но здесь глубочайшая мысль, что уподобление Богу начинается с изменения нашего мироощущения. Как бы я сказал, с контролем над своим разумом, с осознанным стремлением иметь чистое мышление, Божье мышление. Надо сказать, что без знания этого закона мы никуда не сможем уйти. Бесполезно молиться, я скажу вам, честно говоря. Просите о каких-то вещах, если самому не посеять семя. Если бы какой-либо земледелец начал бы умолять и просить Бога благословить его урожай, а при этом бы он не посеял ничего. По крайней мере, такой бы земледелец выглядел бы глупцом. И на этом примере мы учимся, что мы что-то сеем, и то, что мы посеяли, Бог благословляет тем, что изливает на это божественную влагу. Поэтому, если мы ничего не сделали внутри себя, Мы не можем ожидать ни силы, ни разума, ни красоты, ни славы. А если мы используем и поймем этот закон, мы преобразимся. Причем надо сказать, что и удел наш может измениться, потому что в нашей жизни все связано. А если мы невежественны и не знаем, не понимаем, на каких законах построено мироздание, то мы все портим в жизни. И очевидно, что вряд ли нам будет предложена помощь свыше. Потому что если мы продолжаем разрушать и разбивать все, что нам Бог дает, нас просто оставляют и не беспокоят. Но при этом мы будем испытывать печаль и разбитое сердце. Итак, мы говорим о законе подобия. Скажу очень важную вещь. Я думаю, вы ее много раз слышали, но немногие понимают ее смысл. В духовном мире сближение происходит по сходству. Эта фраза уже звучит у нас много раз, но все ли осознали ее смысл? В духовном мире сближается все по сходству. То есть, если нет сходства, нет притяжения. Сходство – это подобие, мы понимаем. Как написано, бездна призывает бездну. Допустим, у нас есть два идентичных камертона. Вы знаете, что такое камертон? Это некий прибор, как бы мы сказали, сделанный из металла в определенные формы для настройки инструментов. То есть он выдает на заданной частоте определенный звук. Если есть два одинаковых камертона, если ударить по одному, и они находятся недалеко друг от друга, другой камертон тоже издаст звук. Он завибрирует, даже если вы до него и не дотронулись. То есть, если два камертона настроены на один звук, и вы дотронулись до одного, то второй тот же издает колебания, несмотря на то, что вы до него не дотрагивались. Я думаю, что многие знакомы с этим явлением. Несмотря на то, что мы знакомы, мы не всегда пытаемся понять, что то же самое происходит с людьми. Весь вопрос в том, на что мы настроены. Слышите? От того, на что мы настроены, и происходит одинаковое звучание. Проще говоря, на каком языке мы говорим? Так вот, наши мысли, а мы скажем по-другому еще, наш внутренний настрой сердца, не только интеллектуальные мысли, есть не что иное, как средство общения Духа. Заметьте, не только слова. Для чего нужны нам слова в нашей молитве? Наверное, для той цели, чтобы смирить нас, чтобы мы не были слишком духовны и понимали, что мы есть плоть, а всякая плоть в молитве должна прибегать к Богу. Всякая плоть должна сделать над собой усилие, сначала приготовить свои мысли, иметь чистоту этих мыслей и сердца, а потом выразить их в молитве. Вот почему порой бывает так, что мы молимся, а наши слова представляют собой кашу, от которой устаем не только мы сами. И мы утешаем себя, друзья мои, мы себя утешаем. Мы говорим, ну ладно, Бог знает, что у меня в сердце. А в сердце тоже каша. И Бог это знает. Не зря мы имеем в отеческом предании множество молитв, которые, как мы уже знаем, записывались Божьими людьми не для той цели, чтобы, ладно, я умру, а вот вам оставлю. Не для нас они их записывали. Слава Богу, что многие молитвы нам достались. Но когда они их записывали, они старались все свое сердце очень четко и ясно вложив, даже в бумагу, я бы сказал, в надпись, а не только в колебания воздуха, выразить очень ясно, что действительно хочет их мысль, их сердце. Итак, именно наши мысли – это средство духовного общения. То есть Бог, мы говорим, видит наше сердце. А что такое наше сердце? Это тот настрой, который сформировался, это то общее, что есть в нас, что включает в себя и наши мысли, и наши чувства, которые едины с ними. Потому что всякая мысль, она становится нашей частью, когда соединяется их с чувствованием, которое есть в нас. Вас слышат. Так вот, благодаря этому закону, о котором мы сейчас говорим, Всевышний дал человеку величайшую возможность совершенствовать себя. Лучше этой возможности нет. Притяжение срабатывает на сходстве. Я хочу, чтобы вы поняли, что это значит. Если мы будем думать так, как нам предписано, и о том, о чем нам предписано, это будет услышано, и это соединит, притянет в духовном мире то изобилие, что входит в резонанс с нашими колебаниями, говоря языком физики. Грубо говоря, если человек имеет завистливые, нечистые мысли, если он лелеет в себе какие-то желания не Божьи и надеется при этом, что все у него в жизни будет хорошо, он глубоко ошибается. Люди не понимают этого, и поэтому они не заинтересованы, ну, как бы мы сказали, глядя на инструмент, нажимать на высокие клавиши. Они ударяют по низким, говоря образно, и общаются с бесовскими силами, мудрость бесовская. Мы очень редко играем на тех нотах, которые могут достичь неба. Как же все это настроить? Как же прийти к этому? Я уже сказал, если мы примем правильное положение по отношению мировосприятия, а мы об этом скажем подробней, проще скажу, наш инструмент сам будет настроен. Если мы растим любовь в своих чувствах, мыслях, великодушие, снисхождение, прощение, терпимость, широту ума, мы работаем с теми силами души, которые притянут гармонию. То есть Бог входит в наши двери. Вы слышите? Открой дверь, стучу, стою. Заметьте, стою, стучу, написано в книге Откровения. Мы говорим, входи, а он не входит. По каким причинам? Потому что двери, которые открываются в нашу жизнь, это сердце. А сердце – это те мысли, которые соединились с нашими чувствами. Если это дорога, ну, проще говоря, если это съедобно, если это возможно принять, то Бог входит в нашу дверь и дает нам гораздо больше, чем когда Он находится вне ее. То есть наша задача, как написано, открыть дверь. Кто отворит мне? Каждое чувство, каждая мысль, которую мы переживаем, которая, я подчеркиваю, осознанная, обладает определенными свойствами. И в духовном мире она призывает силы того же характера, которые возвращаются к нам в умноженном виде благодаря закону подобия. Вы слышите? Если наши чувства нечисты, недобры, если наши мысли таковы, таков будет и результат. Если же они Божии, хоть чуть-чуть, то имеющему, что сказано, прибавится. Мы будем вновь и вновь возвращаться к этому стиху. А не у желающего иметь, который относится к этому легкомысленно, отнимется то, что и думал бы иметь. Благодаря этому закону из небесных хранилищ к нам приходит все, что нам необходимо. При условии, если мы находимся в той же гармонии, если наши мысли и чувства те же самые, которые мы хотим получить в ответ. Заметьте, если мы думаем о чистом, с чистым поступают как? Чисто. Если мы искренни, в самом высоком смысле этого слова, не искренни в заблуждениях, а искренни, то с искренним поступают искренно. Если наши мысли, если мы вообще о них не заботимся, не пожелали иметь Бога в разуме, то с лукавым поступают по лукавству Его. Проще говоря, они определяют характер явления и сил, которые где-то в духовном мире пробуждаются и обязательно придут к нам. услышьте меня еще раз, когда мы настраиваем свой внутренний мир на то, что чисто, достославно, добродетель и похвала, на то, что является истинным, как мы читали, мы к этому вернемся, из духовного мира все это, все, что мы имеем в себе, на что мы настроили, приходит в нашу жизнь и реализуется не только в нас, изменяя нас, но и вокруг нас, и приходит во много раз усиленное. Вот это и называется благодать. То есть, если бы нам приходило столько, сколько мы отдали, это была бы справедливость. А поскольку Бог дает большее, чем мы можем в себе что-то, как бы я сказал, генерировать, то это уже благодать, это незаслуженный дар. Заметьте, Лука 19:26, мы только что говорили, «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что думает иметь». Очень сильное слово. Пусть мы взяли его из контекста, но контекст может быть применен к этому же. У того, кто работает в данном случае над этим преображением, о котором мы говорим, тот, кто не будет находиться на зное, а зайдет в прохладу, руах, войдет в определенное состояние, будет понимать, что от жары надо прятаться. Если пришли в голову раскаленные мысли, ярость, злоба, что угодно, раздражение, ты не позволяешь им быть, ты понимаешь, будет солнечный удар, говоря о земном. Но в духовном мире ты разрушишь себя, то ты куда прячешься? В шатер, где прохлада. Если же слишком холодно, ну ты же ненормальный, чтобы отморозить себе все части тела, которые можно отморозить, и внутренние органы. Ты куда прячешься? В шатер. Так вот, имеющему прибавится, а у не имеющего отнимется, что думает иметь. Римлянам 8:5. Ибо живущие по плоти... Что жить по плоти значит? Нужно понять, что это значит. Плоть в данном случае, в Новом Завете, соединено с понятием животной жизни или животной части человеческого естества, которая называется нефеш, то есть животная природа. То есть если мы живем по образу материальному, то есть по образу животному, ну что пришло, то и думаю. Ну попробуйте, заставьте мою собаку успокоиться, когда она хочет лаять. Или когда она злится, например. То есть сама по себе она себя в руки не возьмет, пока раздражитель не закончится. Живущие по плоти о плотском помышляют, по стихиям мира. А живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Что притягивают к себе помышления плотские, животные? В данном случае что такое смерть? Смерть означает, как мы понимаем, даже не в глобальном смысле. Это образ темноты, отделенности, это образ потерянности. Это образ изгнания, это образ беспокойства, все, что нас притягивает к этому, то есть если мы испытываем тьму, мрак, беспокойство, раздраженность, причина – плотские помышления. Мы или перегрелись и позволили себе этому быть, или переостыли. И вот поэтому мы чувствуем что? Своим духом приближение смерти. И бесполезно ходить к врачу, друзья мои, хотя я сказал, что эти законы работают даже и в мире, не осознающем имя Бога, потому что в самом начале мы с вами читали, Бог поставил слово свое превыше имени своего. То есть даже людям, которые будут пытаться так жить не во имя Всевышнего, будет все равно польза. Но если они будут жить так не во имя Всевышнего, но так будут жить, и так служить, они перейдут к служению во имя Всевышнего. Потому что Бог написано нелицеприятен, вы знаете об этом. И всякий, поступающий по правде, приятен ему. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Эти мысли, эти желания, они направлены против Божьего закона. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти угодить Богу не могут. Скажем современным языком, чтобы мы поняли, как происходит преображение в нашей жизни. если взять приемник и настроить его на передающую радиостанцию, если эта радиостанция, ну, конечно говоря, образно радиостанция Божья, настроившись на эту волну, что мы получаем? Информацию от этой радиостанции. Волну, как бы мы сказали. Слышите, да? Если мы настроились на другую станцию, мы получим волны другого характера. Итак, мы вернемся также к вопросу веры. Вера, вообще, я еще раз скажу, что вообще понятие веры основано на законе подобия, уподобления. У многих людей вера основана на чем угодно. Основана на каких-то духовных, внешних делах, так называемых, у кого-то на обрядах, у кого-то, ну, у нас тоже множество обрядов, наше посещение воскресных служений, слушание проповедей и так далее, даже записывание цитат может стать тоже неким обрядом. Я не говорю, что так делать не нужно. Нужно! Но многое мы в своей вере несем как предрассудки и привычки, которые мы получили от воспитания в семье, общества, деноминации. И очень часто бывает, что эта вера непродолжительна. Я замечал это особенно у детей в верующих семьях. Воспитывают их, ходи туда-сюда, не ходи. Это одень, это не одень. В общем-то, правильные вещи. Но если они не дойдут до того, что вера основана на законе уподобления сходства, и не начнут стремиться к этому не только внешним образом, то эта вера терпит кораблекрушение в определенный момент. Вот именно по этой причине, что вера основана на законе уподобления, отождествления, приближения и преображения нашего. Вот именно поэтому мы понимаем, почему мы должны любить Господа. Не потому, что нам церковь это повелела, а потому, что мы, согласно этому закону, можем изменяться только тогда, когда наши мысли направлены на Него. Когда наши мысли направлены на подчинение, послушание, на любовь к Божьему Слову. Чем больше мы связываем себя с Богом, тем больше мы любим Его. Вы знаете об этом? Заметьте, я думаю, что каждый это почувствовал. Чем больше ты связываешь себя в мыслях, в чувствах, в переживаниях, в изучении, в старании проникнуть в божественную мудрость, тем больше ты его любишь. Чем больше ты отдаляешься, тем больше ты любишь, значит, что-то другое. Логика проста. Но чем больше мы его любим, тем больше счастья, силы в нашей жизни. Потому что мы будем все это притягивать в нашу жизнь. Это станет естественным, я не знаю, как это назвать, называйте, как хотите, но эту силу, эти Божьи лучи, я не знаю, как их назвать, получив их, мы становимся богаче, и мы растем в духовном мире. И это доказано в течение тысячелетий, и каждый, кто стал на этот путь, хорошо об этом знает. Стоит только лишь один день удержать себя в любви к Богу, не думать о горнем, как написано, о высшем не помышлять, не соизмерять свои мысли и чувства. И сразу мы ощущаем, и не только ощущаем, стоит остановиться на один раз, и ты потерян. Стоит перестать иметь Бога в разуме, и все. И вот тогда нужна особая благодать и милость, которая, кстати, фараону гордому дана не была. Написано, невозможно обновлять покаяние. Я понимаю, что Бог не нуждается, если честно, ни в нашей любви, ни в поклонении, ни в молитвах. Не нуждается. Хотя мы часто говорим, и даже я говорю, Бог ищет поклонников, так написано, но не ради себя, слышите? А ради самих поклонников. Потому что если таковы будут, они смогут измениться. Если таковых не будет, вы понимаете, Богу не нужно ни наша любовь, ни поклонение, ни наши молитвы. Совсем. Бог выше всего этого. Он Всевышний. Он больше всего. Но это нужно нам, друзья мои. Это нужно нам. Нужно перевернуть мышление. Мы и никто более другой. Никто другой, только мы получаем пользу от любви к Богу. Получаем пользу от стремления к Нему, от молитв к Нему. Дорогие братья и сестры, если мы, не дай Бог, поддавим в себе вот этот призыв, человек все равно создаст себе божества. Я не хочу знать, что это будет, но это обязательно будут чудовища. И в один день, не прекрасный, но страшный день, мы станем похожи на них. То есть на те грехи, на те ошибки, слабости и болезни, они нахлынут в нашу жизнь. Те, кто решили уничтожить Бога, в кавычках, конечно, они даже не сознают, что деградируют, слабеют, теряют рассудок. Они еще не могут предсказать последствия и увидеть их. Но однажды они увидят, что потеряли. Да более того, каждую минуту какая-то частица жизни уходит из таких людей, пока они в конце концов не потеряют все, что запаслись. Поэтому я хочу сказать, что пусть ни одного дня не пройдет без нашей связи с небом. Потому что благодаря этому закону подобия, нашему стремлению к вышнему, к горнему, мы приведем что-то в действие в духовных мирах и получим значительное благословение. О, если бы мы это понимали, о, если бы мы действительно это понимали. Учение Иисуса Христа, если его рассматривать прямо, как оно есть, без интерпретаций любых, средневековых или современных, ну прямо и честно, учение Иисуса Христа о молитве не учит нас приобретению материальных благ. Иными словами, молитва не предназначена для материальных вещей. Домов, машин, денег, высокого положения или даже удачного брака. Об этом вообще не говорится в Новом Завете. Ее выгода совсем в другом, понимаете? То есть, если мы любим Бога, если мы общаемся с Ним, если мы изменяем свой разум, помышляем о горнем, мы получаем те качества и силы, и тот свет, все то, что духовно невидимо, я подчеркиваю, невидимо, но это невидимое начнет влиять на видимое, влиять на людей, они будут оживлены, пробуждены, успокоены вокруг нас, влиять на материальный мир, как сказано, все остальное приложится. Все начинается с духовного. Я вам скажу так, не ставьте себе никогда мотивом ожидать только лишь что-то на физическом уровне. Не ждите этого. Нет, Бог заботится о нас и знает наши нужды, написано. Но учение Христа было революционным. Он сказал, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Если мы учим и понимаем законы невидимого мира, то значит мы получаем от Бога самое главное – и получаем их там, где не видим, то есть те благословения. Мы ожидаем выгоды в видимом мире, но на самом деле мы получаем их в невидимом мире, и тогда это все влияет на жизнь вокруг нас. Итак, если мы связаны с Богом, мы будем привлекать к себе качества, которыми владеет Он. Они будут проникать в нашу внутренность, становиться нашим естеством. И если Бог пожелает, мы получим и материальное. И хотя, в общем-то, в начале все будет как обычно, потому что люди ждут результата мгновенного, потому что когда изменяется невидимая часть, эту перемену нельзя увидеть, ее можно только лишь почувствовать. Да благословит нас Господь. Но я вернусь. Итак, мы должны войти в шатер. Не жди, когда тебе хватит солнечный удар. То есть, если мы хотим преображения, нам нужно войти в шатер. Иисус так и говорит, войди в комнату свою. Что происходит с нами? Что это значит? Что значит войти в шатер? Когда человек искренне желает исполнить волю Божию, когда он желает по-настоящему любить людей и служить им, желает от всего сердца изменения и считает, что это его предназначение в жизни, что во всякий момент, если к нему приходит что-то, что является зноем или холодом, вы слышите? Он поспешит войти в покой. Он сможет, простыми словами говоря, остановить себя, проверить себя. И первое, что нам нужно, нужно быть осторожным, как Писание говорит, вычерпывать помыслы. Что говорил нам апостол Иаков? Мудрость свыше. Проверить себя. Что в моих мыслях сейчас? Как я живу? Написано «чиста». Слышите? Нет ли у меня вот какого-то желания зла? Давайте скажем, ну, на каком-то примере, который можно понять. По отношению, допустим, к человеку. Скажем, самый обычный пример. Мы о чем-то думаем, расстроены, мы воспалились. Но мы понимаем, что так невозможно, нужно войти в шатер. И мы проверяем в этом шатре, чиста ли мудрость, которая во мне, мои мысли, мои желания, мои стремления, чтобы изменить эту ситуацию. Что значит чиста? Нет ли желания зла во мне? То есть не имею я ли зла по отношению к кому-либо? Мирна написано. К миру ли мои мысли? Вот то, что я хочу сделать, то, что, о чем я думаю, принесет ли оно мир? Послушливо это ли, что во мне? Вот сейчас я думаю об этом, а соответствует ли это послушанию заповедям Божьим? Или это моя воля? Полна милосердия написано, мудрость свыше. То есть если во мне в данный момент не злоба, а сострадание. Возьмем пример какого-либо человека, который причинил нам злое. Человек этот не самый лучший. Что мы думаем в данный момент? Как отомстить? Я сделаю ему то-то и то-то, я отвечу ему, я должен доказать. Если в нас милосердие или сострадание, помните, мы говорили, что сострадание означает сострадать тому, кто страдает. Независимо от того, прав этот человек или виноват, услышьте. Это очень сильная мысль. Страдает или нет? По факту. Вот если кому-то плохо по-настоящему, а мы говорим, ну и что, сам виноват, сам до этого дошел, что я тебе должен, что я тут? Но если ты проверяешь себя, полна ли милосердия эта мудрость, или она земная, бесовская, написано беспристрастно, нет ли предвзятости, нелицемерно, не будет ли притворства в моих действиях? Это можно изучать очень долго и подробно. И вот это первое, о чем нам говорит апостол Иаков, проверить. Мудрость свыше, сходящая свыше, она именно такова. И далее должна произойти перезагрузка, как учит нас апостол Павел. Он говорит, наконец, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала о том помышляйте. То есть я буду теперь мыслить о том, что истинно. Вы слышите, проверять и настраивать. Буду относиться честно. Кстати, истинно означает правдиво и справедливо. А честно означает совсем другое, что честно. Вот это слово честно, которое употреблено здесь, это слово славянское. Слышали такое выражение? Честной народ. Честные люди. Не честные, а честные. Это означает уважаемые, серьезные, уважаемые люди, достойные. Народ честной, оказывать что? Честь. Поэтому, когда мы проверяем, что такое истина, справедливо ли, правдиво ли, то есть я настраиваю себя на такой лад, я настраиваю себя на честность, с уважением относиться к человеку, чисто, целомудренно, невинно, любезно, приятственно, то есть приятно сердцу, достохвально. Мы об этом много раз говорили. Что такое достохвально? Это искать хорошее. Мыслю ли я достохвально? Ищу ли я хорошего в людях, в обстоятельствах, в жизни? Ищу ли я хорошего? Добродетель, дальше сказано. Как сделать добро? То есть мыслю ли я о том, как сделать добро? Или я мыслю о том, как уйти от ответственности? Похвально или похвала? То, что поощряется Богом. Я думаю, что вы сейчас поняли, хотя все это непросто и достаточно сложно, и много информации. Но прочитайте дома апостола Иакова то, что мы с вами назвали вот эту проверку, проверку своих чувств. И прочитайте апостола Павла Филиппийцам 4:8. Как нужно мыслить? Почему это так важно? Ефесянам 3:17 сказано, в конце долгой молитвы апостола Павла о верующих большое пожелание им. Он молится о том, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Наверное, читали много раз. Заметьте, это послание к верующим. Есть расхожее выражение «принять Иисуса». «Иисус в моем сердце». Я не отрекаюсь от этого выражения, оно верное, только лишь в одном ключе. Признать Иисуса из Назарета своим господином, своим спасителем и стать последователем его учения. Положить это в сердце свое. Но если эти люди приняли Иисуса, то почему же после определенного времени и духовного напряжения апостол Павел молится, чтобы в их сердце вселился Христос? Он подразумевает нечто другое. Он подразумевает не что-то личностное в данном смысле. Помните, в другом месте говорится, ибо Христос есть Божья сила и Божья премудрость. Он говорит об особых качествах, которые и являются богоуподоблением. Вселиться Христу в сердце – это означает исполниться всей полнотою Божию, Божьей силой и Божьей премудростью. В Колоссянам 1:26 он говорит «О тайне, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в этой тайне для язычников, которая есть Христос вас», дальше, «упование славы», то есть надежда славы. Слышите? Упование славы не как свершившийся факт, а как надежда славы, преображение. Слава есть надежда, и мы должны ее формировать. Как? Как мать формирует своего ребенка? Она дает ему есть, она его моет, она мыслями, жизнью дает ему необходимый материал, и он развивается. Мать формирует ребенка, но она не создает его, правда? То есть она не создала его, его создал Бог. Никто не может создать Христа в себе. Никто. Никто не может в себе создать Божью силу и Божью премудрость. Но наши души нуждаются в формировании места для Христа. Они нуждаются в очистке, прежде чем мы сможем воспринять то, о чем я сказал, воспринять Христа. Вот это и есть закон подобия. Подобное соединяется с подобным. Вы услышали? Оно растет в нас. Повторю, как это происходит? С помощью ключа, который я дал вам сегодня. Мы сможем перестроить себя, мы сможем изменить себя с помощью правильного направления. Я не говорю о каком-то позитивном мышлении сейчас, которое большей частью направлено на что? На себя. А здесь все направлено куда? На горнее. Вы слышите? Изменение мыслей, чувств, которые становятся более гармоничны, которые предписаны высшей мудростью, которые услышаны в мире Духа и которые соединяются с теми духовными силами, который мы называем силами Святого Духа, силой Божией, которая соответствует этим чувствованиям, имеющему прибавиться. Друзья мои, очень нужно все это хорошо осмыслить, запомнить и быть настойчивым. Поэтому единственный мой совет в этом простом и непростом учении или увещании – о законе подобия и, как следствие, преображения, есть очень хорошее выражение древних. Бог спасает нас, но они добавляют, но не без нас. Нам повелено, а раз повелено, мы скажем, мы не можем по плоти нет. Но мы не по плоти живем, а по духу, если принимаем решение жить по духу. Вы понимаете, это все игры разума у людей. Они говорят, мы не можем сами, только Бог. Да, по плоти мы не можем. В каком смысле? Мы угодить по плоти не можем, живя мыслями не такими, как мы описали, мы не можем угодить Богу. А вот если мы перенаправляем свои мысли, если мы молимся, приходя в эту комнату, о которой я назвал место прохлады, веяния Духа, Господи, я открываю пред Тобой свои двери в шатре. И когда двери открыты, Бог входит туда. И мы проверяем, что у нас сейчас, чем наполнено наше сердце, как мы реагируем на ситуацию. Я не говорю, что это упражнение постоянное, но оно становится постоянным и естественным, как пить и есть. Но сначала мы, может быть, оцениваем себя в каких-то сложных обстоятельствах. когда нужно принимать решения, когда зной нас опалил, а он не опалит, будешь как дерево, посаженное при потоках вод. И стужи не остудить, слава Богу, если ты находишься в шатре Божьем. Ты пришел во свет. Ты сказал: Господи, я понимаю, не все, что приходит ко мне, нужно мне. Но все, что становится и принято мной, оно становится мной. И то, какой я, то это и притянет в духовном мире. Закончу последней мыслью, которую вы нередко слышали. Но я думаю, для кого-то будет очень полезно. Бог не посылает никого в ад. Бог не посылает никого в рай. Бог поступает справедливо. Попытаюсь объяснить, что это значит. Бог дает нам путь, открывая истину и наполняя жизнью, о которой мы сегодня сказали через Христа. То есть Бог нам дает путь, как измениться. Те, кто отвергли этот путь, они отказались от того, чтобы обретать мудрость свыше. Значит, они не преображаются и, соответственно, что? Не могут быть притянуты по закону сходства. Я повторю еще раз эту мысль, подумайте над ней. Пока мы в теле, мы обладаем волей. Наше тело, оно вольное, друзья мои. Как говорит алкоголик: могу пить, могу не пить. Он так думает, до какой-то степени это верно. Человек может заставить себя смолчать. Он может заставить себя не кричать. Он может заставить себя не ругаться. Если перед ним стоит кто-то, перед кем кричать, ругаться нельзя. Но дома, придя, отпустив тормоза, он может излить все, что у него накопилось. И мы говорим: накопилось. Пока мы в теле, мы свободны в управлении, согласитесь. Если нас завтра, в понедельник, ожидает какая-то важная встреча, то мы подготовимся к ней, и мы сделаем все, что необходимо. Если какому-нибудь человеку упадшему, который пьющий, скажут, что если ты завтра будешь в банке в такое-то время, тебе дадут 1 000 000 рублей, но должен быть треск, как стекло, и запаха, и ничего, и ни-ни. Он говорит: ни-ни. Соберется силами и трезвый придет. Я в своей жизни много такое видел, правда? Почему? Потому что он может волей заставить себя. Когда человек лишается телесной оболочки, вместе с ней уходит воля. И вот тогда те мысли, какие в душе человека, таков и он. И по закону притяжения душа идет туда, чем она жила, что ей было мило, что ее радовало, к чему она стремилась, что она считала высшим идеалом, перед чем она трепетала. Как мы сказали, как камертон, по нему ударить, это вибрация, трепетание камертона вызывает точно такой ответ у камертона другого, который стоит рядом и настроен на одну и ту же волну. А вот здесь, когда душа лишилась человеческого тела, она уже не может сказать: я постараюсь вести себя так, я буду иметь только чистые мысли, вот встану сейчас перед Богом и только о чистом, буду напрягать себя, думать только о чистом. Не сможет. Все, что нечистое было внутри этой души, оно притянет ее туда, куда она и стремилась. Поэтому нам дано определенное время на земле. Единственная возможность сейчас преображаться в тот же образ, взирая на славу Христову. Обращаюсь к Богу, моля Его о том, чтобы Он помог нам не забыть, напоминал нам об этом, помня, что есть ответственность, возложенная на каждого из нас, и есть то, что зависит от тебя, имеющему прибавится, а у неимеющего отнимется то, что думал иметь. Аминь.